«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. 2013 год, судя по предварительным прогнозам, стал для мировой экономики последним годом после кризисного замедления роста, и уже в 2014 году его ожидают большим, чем в 2012. Причем ожидания эти связывают в первую очередь с наиболее индустриально развитыми странами мира, Соединенными Штатами, Европой и Японией, вышедшими из посткризисной рецессии. Меры их финансовой политики проявлялись в прошедшем году и далеко за пределами этих стран. Среди факторов, в наибольшей степени оказавших влияние на мировые рынки, а через них и на экономику многих стран, выделить доминировавший в 2013 году нетрудно. Именно он многократно менял в течение года динамику котировок на финансовых или сырьевых рынках, а лишь первая информация о том, что фактор этот может вскоре трансформироваться, обрушил валюты целой группы крупных развивающихся стран, из которых стал уходить еще недавно притекавший зарубежный капитал. Речь идет о программе финансового стимулирования экономики Соединенных Штатов, очередной, уже третий, посткризисный этап, который Центральный банк США начал ровно год назад, в декабре 2012-го. Она предусматривала, что банк ежемесячно выкупает на финансовых рынках государственных и ипотечных облигаций на 85 миллиардов долларов для удержания рыночных процентных ставок по ним на минимальных уровнях. Именно процентные ставки по гособлигациям США являются определяющими для большинства других процентных ставок не только в финансовой системе Соединенных Штатов, но и на международных финансовых рынках, в частности, для рыночной стоимости заимствований, включая банков. Кредиты. Относительно низкие ставки по ним делают эти кредиты более доступными для бизнеса. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Речь идет о чистом увеличении денежной массы в течение года примерно на триллион долларов. Федеральная резервная система исходит из того, что предыдущее значительное увеличение денежной массы не привело к высокой инфляции. Кроме того, Федеральная резервная система несколько подняла планку допустимой инфляции. То есть, если раньше считалось, что 2% – это та планка, за которую нельзя переходить, то теперь заявили, что 2,5% это будет достаточно сдержанная величина, и до тех пор, пока инфляция не превысила 2,5%, эта политика увеличения денежной массы будет продолжаться.
Антикризисные меры последних лет и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Японии привели к резкому расширению центральными банками собственных балансов. Например, у американской Федеральной резервной системы только за период с 2008 по 2012 год он вырос более чем втрое и достиг 3 триллионов долларов, что чревато ускорением инфляции.
Дело в том, что половина этого баланса вообще не работает. 1,5 триллиона долларов находятся в Федеральной резервной системе, на счетах коммерческих банков, тогда как эти деньги должны обращаться в экономике. Они лежат мертвым грузом. До тех пор, пока они лежат мертвым грузом, инфляционной опасности нет. Получается странная довольно ситуация. Значит, с одной стороны, деньги выпускаются для того, чтобы они работали в экономике. С другой стороны, платится процент на то, чтобы они не работали в экономике, а вернулись в Федеральную резервную систему, и пока они там находятся на счетах, значит, они не угрожают появлению инфляции. В конечном счете, Федеральная резервная система таким образом создает новые деньги, которые крутятся вхолостую.
С аналогичной ситуацией столкнулись и в Европе. Еще 2 года назад Европейский банк, также с целью финансового стимулирования экономики стран еврозоны, предоставил банкам региона льготные и относительно долгосрочные кредиты на общую сумму более 1 триллиона евро. Эти деньги позволили коммерческим банкам поправить собственные балансы, но уже вскоре они вернули значительную часть полученных средств обратно в Европейский банк на собственные в нем счета. На встречах стран Большой Двадцатки, в которой в 2013 году по ротации председательствовала Россия, их министры пытались говорить о неких совместных действиях по стимулированию экономического роста, но получилось получалось это у них не очень. Из Берлина научный сотрудник Германского института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Никоим образом нельзя пока утверждать, что речь идет о каких-либо совместных действиях. Как раз наоборот. Некоторые страны, особенно в Европе, проводят весьма жесткую финансовую и денежную политику. Отчасти подобное мы наблюдаем и в США. В это же время в других странах, например, в Китае или Бразилии, власти прибегают к весьма активной финансовой экспансии, одновременно реализуя госпрограммы, нацеленные на улучшение экономической конъюнктуры. Иначе говоря, пока в еврозоне все направлено на экономию, другие жмут на газ, а в таких условиях о совместных действиях и говорить не приходится. Конечно, время от времени из-за совпадения разных экономических циклов создается впечатление неких слаженных действий властей разных стран. Увы, это не так. Скажем, еще недавно казалось, что развивающиеся экономики начинают разгоняться, но последние месяцы однозначно показали, что речь скорее идет о спаде.
Если в 2009 году на пике кризиса резкое замедление темпов роста мировой экономики во многом компенсировалось стремительным экономическим ростом Китая, то в 2013 году и здесь рост резко замедлился почти вдвое к предкризисному уровню. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФА профессор Гернот Нерб.
По прогнозам МВФ, в этом году рост мировой экономики не превысит 3%. На первый взгляд, не так плохо. Но по опыту мы знаем, что лишь для относительной стабильности мировой экономики уже необходим ее рост не менее чем на 4-5% в год. И здесь страны идут разными путями. Скажем, Япония и США предпочли активную финансовую поддержку своих экономик, результаты которой уже проявились. К подобной тактике хотел бы прибегнуть и Европейский центральный банк, но, конечно, не в таких масштабах. Следует отметить, что из-за огромной накопленной многими странами государственной задолженности, сама по себе денежная политика еще не приведет к скорому и быстрому росту экономики. Это длительный процесс. Да, принимаемые странами большой двадцатки меры разнятся, но я надеюсь, что уже в следующем году наиболее тяжелый этап кризиса останется позади.
Европейский центральный банк, судя по заявлениям его руководителей, уже в начале 2014 года может предоставить банкам еврозоны новые льготные кредиты. На этот раз, впрочем, они могут оказаться целевыми. Лишь с условием дальнейшего предоставления этих средств компаниям и предприятиям в виде кредитов. Намерения понятны. Темпы спада общих объемов кредитования нефинансовых компаний в еврозоне достигли двухлетнего максимума. Фердинанд Фихтнер, Германский институт экономических исследований, Берлин.
На мой взгляд, денежная политика как рычаг расширения кредитования себя уже исчерпала. Но дело оказывается не только в этом. Мы столкнулись сейчас с проблемой спроса на кредит. В нынешних условиях спада и рецессии у многих компаний просто отсутствует концепция дальнейшего развития своего бизнеса, раз так, то их потребность в новых кредитах сокращается. Поддерживать же национальную экономику, проводя более щедрую финансовую политику, многим странам мешают уже накопленные ими долги. Как видим, пространства для маневра почти не остается. Увы, бывают ситуации, когда приходится, затянув потуже пояса, ждать лучших времен. Придется немало потрудиться во имя структурных преобразований в экономике, а это длительный процесс, и одна лишь экономическая политика вряд ли многое здесь изменит.
Тем не менее, перемены в политике финансовой в 2013 году проявлялись и явно, и быстро. Стоило Центральному банку США еще в мае впервые заявить о возможности сворачивания программы финансового стимулирования, а другими словами, постепенного сокращения вскоре былого притока дешевых денег, как тут же мощный отток капиталов ощутили не только целые секторы мировых финансовых рынков, включая сырьевые, но и многие развивающиеся страны. Больше других пострадали, в частности, Индия, Бразилия, Индонезия, Турция или Южная Африка, то есть страны с отрицательными торговыми балансами, когда экспорт оказывается меньше импорта. Обменные курсы к американскому доллару, бразильского реала и индийской рупии снизились в течение года на 17-18%, турецкой лиры на 15%. а южноафриканского ранда и индонезийской рупии на 22-24%. И для их удержания от еще большего падения центральным банкам пришлось расставаться со значительной частью накопленных ранее валютных резервов. Для сравнения, курс российского рубля к доллару снизился в 2013 году менее чем на 7%. После первого сигнала от Центрального банка США решение о начале реального сокращения им программы финансового стимулирования международные рынки ожидали буквально от каждого заседания руководства Федеральной резервной системы, чутко реагируя на любые появлявшиеся заявления ее представителей. Когда же 18 декабря Центробанк США действительно объявил о начале сокращения программы выкупа облигаций с 85 до 75 миллиардов долларов в месяц, реакция финансовых рынков оказалась уже противоположной той, которая наблюдалась в мае. Они ответили дружным ростом, логика которого проста. Раз программа сворачивается, значит Центробанк США считает, что американская экономика вернулась на траекторию относительно устойчивого роста. В третьем квартале 2013 года годовой ее рост превысил 4%. Это в 3,5 раза больше, чем в России. А в еврозоне, для сравнения, объем экономики, наоборот, оказался в третьем квартале почти на 0,5% меньшим, чем годом ранее. Здесь события развивались по иному сценарию. Регион только-только вышел из продолжавшейся полтора года рецессии. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мировая экономика в 2013 году. Продолжаем выпуск. Для еврозоны 2013 год стал, видимо, последним годом долгового кризиса, начавшегося еще в 2010 году с Греции. За это время три страны – Греция, Ирландия и Португалия – были вынуждены обратиться к соседям по еврозоне за антикризисной помощью. Ее общий объем, как уже полученных кредитов, так и обещанных, в целом составил почти 400 миллиардов евро. Для сравнения, это примерно годовой объем экономики такой страны, как Саудовская Аравия, или почти четверть годового ВВП России. Плюс к этому еще 100 миллиардов евро были обещаны в 2012 году Испании на реструктуризацию проблемных испанских банков. К концу 2013 года Испания обошлась в итоге менее чем половиной этой суммы, а Ирландия официально завершила антикризисную программу первой из обратившихся за внешней финансовой помощью стран региона. Но это проявилось лишь к концу года, а еще весной группу кризисных стран еврозоны пополнил пятый участник – Кипр. Президент Кипра Никос Анастасиадис, 17 марта 2013 года.
Кипр оказался в критической ситуации. Мы переживаем худший период своей истории за последние 40 лет. Страна фактически оказалась на грани банкротства.
Речь шла о кипрских банках. В частности, потому что они являлись крупными держателями государственных облигаций Греции. Это в итоге обернулось для них огромными потерями. Напомним, весной 2012 года, когда Евросоюз готовил вторую программу финансовой помощи Греции, от страны потребовали договориться с частными владельцами ее долгов об их списании на 60-70%. Из Франкфурта руководитель аналитического отдела немецкого Commerzbank Кристоф Вайль.
Проблема заключается в том, что банковский сектор Кипра слишком раздут, и для такой маленькой страны он чрезмерно велик. По нашим оценкам, для нормального функционирования ему необходимо сегодня вливание как минимум на 10 миллиардов евро. Эти деньги могло бы предоставить и правительство, не будь оно само в долгах. В данном случае речь идет не о рефинансировании государственного долга страны, а лишь о рекапитализации кипрских банков. Но ее проведение и может быть сопряжено с тем, что вкладчиков этих банков вынудят отказаться от части своих денег.
Сама возможность переложить часть кризисного бремени на кредиторов банков обсуждалась правительствами многих стран мира уже не один год, как минимум с начала недавнего финансового кризиса, добавляет Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Здесь речь идет о специфической проблеме, касающейся ситуации именно на Кипре. Выздоровление его финансовой системы призван участвовать весь банковский сектор, включая акционеров местных банков или их кредиторов. Я не исключаю даже, что грядущее соглашение стран еврозоны с Кипром об оказании ему финансовой помощи может стать некой моделью для разрешения подобных кризисов в будущем. Ведь не может продолжаться практика, когда банковская прибыль приватизируется, а потери, наоборот, социализируются, то есть в данном случае перекладываются на европейских налогоплательщиков. И неудивительно, что больше всего об условиях соглашения с Кипром говорят сегодня именно в Германии.
И 24 марта 2013 года Кипру пришлось согласиться на главные требования европейских кредиторов. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу.
После переговоров на высшем уровне с президентом Кипра, Еврогруппа пришла к соглашению по программе финансовой помощи Кипру, которая, если будет правильно реализована, поможет восстановить жизнеспособность кипрской экономики.
Это соглашение впервые в 14-летней истории еврозоны предусматривало, что часть расходов по реструктуризации проблемных кипрских банков будет переложена на их кредиторов и владельцев крупных вкладов, превышавших застрахованные 100 тысяч евро. Налог на банковские вклады невозможно представить в других странах еврозоны. Случай Кипра уникален, заявил тогда руководитель еврогруппы министр финансов Нидерландов Йерун Дейсельблум. Ни в одной другой стране региона банковский сектор не является столь же раздутым и несущим в себе такие риски, что власти уже оказываются не в состоянии его спасти. Конец цитаты. Однако, если такую схему применяют на Кипре, возникает прецедент, который теоретически европейские власти могут применить и в какой-то другой стране еврозоны, окажись она в финансовом положении Кипра. Или даже сделать ее правилом на будущее для всех. Кристоф Вайль, Коммерцбанк.
В принципе, да, речь идет о прецеденте. Хотя европейские власти и заверяют, что кипрский случай уникален из-за особенностей банковской системы страны. С другой стороны, вы правы. Мы хорошо помним, как долговой кризис в Греции поначалу тоже представлялся европейскими политиками как единичный случай, исключение. Поэтому здоровые сомнения и в случае Кипра вполне оправданы.
Томас Майер, независимый немецкий эксперт, бывший главный экономист Deutsche Bank.
Прецедент однозначно создается. Вспомним, до сих пор в кризисных ситуациях часть финансового бремени власти могли переложить, скажем, на кредиторов банков или держателей их долговых обязательств. В случае Кипра, как видим, эта практика значительно расширяется. А так как более 70% всех активов этой страны составляют именно банковские вклады, то правительству не оставалось ничего иного, как подключить к своим антикризисным мерам самих вкладчиков. Так что, бесспорно, в еврозоне создается прецедент, когда для решения банковских проблем напрямую используются деньги вкладчиков.
Спустя 8,5 месяцев, в середине декабря 2013 года, этот прецедент обрел в Европе фактически статус закона и превратился в один из столпов формирующегося ныне в еврозоне банковского союза. Все европейские страны одобрили решение об универсальности такой схемы, а в силу оно вступит с 2016 года. Поясним. Общая схема выглядит теперь следующим образом. Если некий банк в странах еврозоны оказывается на грани банкротства, то специальные, вновь создаваемые в регионе единые надзорные структуры принимают решение, спасать его или ликвидировать. И на то, и на другое потребуются немалые деньги. Первыми в такой ситуации понесут убытки владельцы самих банков, а также держатели их долговых обязательств, то есть облигаций, и крупные вкладчики в незастрахованной части своих вкладов, той, что превышает 100 тысяч евро. Если этих денег не хватает, следующим источником необходимых средств станут фонды, создаваемые для таких случаев в каждой из стран за счет регулярных взносов самих банков. И ставки этих взносов будут определяться национальными регуляторами по ситуации. Следующий на очереди – бюджет той или иной страны. Но если и его доступных ресурсов не хватит, только тогда страна и сможет обратиться за помощью к специально создаваемому для этого в еврозоне единому фонду урегулирования банковских банкротств. Его начнут формировать в 2015 году и завершат к 2025, когда по планам в фонде должны быть аккумулированы 55 миллиардов евро. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мировая экономика в 2013 году. Продолжаем выпуск. К многомиллиардным вливаниям в экономику со стороны Федеральной резервной системы США в 2013 году добавились сопоставимые с ними по объемам вливания Банка Японии. За счет своей программы стимулирования новому правительству страны удалось вывести ее из дефляции, в которой Япония пребывала большую часть прошлого года, а в целом в течение 10 из последних 23 лет. Только в октябре 2013 года совокупный объем стимулирования этих двух из крупнейших центробанков мира составил беспрецедентные 215 миллиардов долларов. Такого в истории проводимой правительствами стран мира финансовой политики еще не бывало. Значительная часть этих денег неизменно оказывалась в течение года на мировых финансовых рынках. Инвесторы стремились воспользоваться именно их дешевизной по сравнению со средствами из других источников. И результаты проявились наглядно, особенно в самих Соединенных Штатах и Японии, где с программами финансового стимулирования инвесторы связывают надежды на дальнейшее ускорение роста национальных экономик в целом. В США сводный индекс Доу Джонса, отражающий динамику акций 30 крупнейших американских корпораций, вырос за год почти на четверть. Более широкий индекс S&P 500 по акциям уже 500 ведущих компаний США повысился на 27%. В Великобритании главный фондовый индекс прибавил за год 13%. Ну а в Японии рост фондового рынка и вовсе оказался беспрецедентным. Его главный сводный индекс вырос почти на 50%. Интересно, что Нобелевская премия 2013 года по экономике была присуждена как раз за работы, посвященные эмпирическому анализу стоимости рыночных активов, а иначе говоря, долгосрочному прогнозированию трендов котировок на рынках акций, облигаций и других финансовых инструментов. Вспомним, лауреатами очередной Нобелевской премии стали три американских экономиста – профессор Юджин Фама и профессор Ларс Петер Хансен из Чикагского университета, а также Роберт Шиллер, профессор Ельского университета. Один из базовых некогда постулатов их работ – даже на нормально работающем рынке предсказать краткосрочные изменения цен практически невозможно. Звучит вроде парадоксально, что, собственно, отметил и сам Нобелевский комитет. Тем не менее, долгосрочное прогнозирование на рынках возможно, и один из ключевых факторов для него – риски, которые готовы или, наоборот, не готовы брать на себя инвесторы. Но как сочетаются два этих подхода? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Как раз вот этот принцип объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов 2013 года. Значит, во-первых, поскольку у инвесторов очень быстро собирается вся информация, то цены активов, таких как акции, например, в любой момент отражают ту информацию, которая есть у инвесторов. Как правило, не могут отдельные инвесторы получить лучшую отдачу, чем вот рынок в целом и индекс в целом. Но это в краткосрочной перспективе, потому что информация очень быстро собирается. А в долгосрочной перспективе очень часто отклоняются цены от реальной стоимости тех или иных компаний. И это можно определить по тому, как, скажем, дивиденды оказываются очень высокими, и на протяжении длительного времени они высокие дивиденды выплачиваются. Значит, если при этом рыночная цена компании низкая, она неправильная, и в долгосрочной перспективе можно сказать, что рано или поздно инвесторы это увидят, и акции пойдут вверх. Поэтому долгосрочное прогнозирование возможно. При этом долгосрочное прогнозирование ничего нам не говорит о датах, она говорит о тренде. И поэтому именно Нобелевский комитет сделал акцент именно на предсказании трендов. Мы не говорим о том, что 5 апреля 2015 года вот цены будут вот такими. А что касается одного из факторов, которые предсказывают нам долгосрочные перспективы тех или иных активов, это как раз риски, потому что те активы, которые являются более рискованными, они в сегодняшнем рынке могут быть недостаточно высоко оценены, потому что инвесторы их боятся, но они дадут более высокую отдачу в будущем, и поэтому на этом основании можно общий тренд, в отдаленной перспективе предсказывать. Поэтому эта как раз ситуация объединяет работы всех трех Нобелевских лауреатов, и можно так схематично сказать, что непредсказуемость в краткосрочной перспективе сегодняшней эффективности рынков – это работа Юджина Фамы, долгосрочные прогнозы на основе соотношения дивидендов и рыночной стоимости компаний – это работа Роберта Шиллера, и всевозможные способы оценки по рискованности акций для долгосрочных трендов – это работа Ларса Хансена.
Работы лауреатов премии 2013 года посвящены эмпирическому анализу цен активов, отмечается в сообщении Нобелевского комитета. Под активами подразумеваются такие, например, как акции и облигации, то есть активы традиционные, или те же методы применимы, скажем, и к рынкам производных ценных бумаг, многократно превосходящим по объемам рынки традиционных активов. Именно о них и говорят обычно, когда вспоминают финансовый кризис 2008 года.
В принципе, такой вот подход и Фамы краткосрочный, и Шиллера долгосрочный, и Хансена одномоментный, он относится ко всем финансовым активам. Но прежде всего к финансовым активам, связанным с реальной экономикой. То есть это акции, облигации и, очень важно, жилище. Как раз одна из инноваций, которую сделал Роберт Шиллер с коллегами, они ввели землю, жилище и коммерческие строительные проекты в индекс активов и создали так называемый Кейс-Шиллер индекс или индекс Кейса Шиллера, который очень хорошо показывает, что на основе повторяющихся продаж тех или иных жилищных и коммерческих строительных активов, то есть офисных зданий и жилья, можно показать, каков получается тренд в жилищном строительстве. И поэтому как раз Шиллер был одним из тех и немногих, кто на основе таких работ и этих индексов предсказал пузырь на жилищном рынке и его обвал. До этого как раз новаторские работы Шиллера еще в 90-е годы показали, что на рынке акций интернетных компаний в конце 90-х годов тоже произошел такой пузырь, они были слишком переоценены просто потому, что публика и инвесторы слишком большие надежды возложили на интернетную революцию. Частично это было неоправдано, очень многие компании рухнули, этот рынок, как известно, рухнул. Так что здесь как раз мы говорим о том, что такого рода подход, он относится ко всем активам, прежде всего к реальным активам, то есть облигациям, акциям и жилищному и коммерческому строительству. Он может относиться и к производным бумагам, в частности, ко фьючерсам, но прежде всего к реальным активам. И на этой основе, в общем-то, уже проверена практикой, как это работает.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. С Новым годом и всего вам доброго!